Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Конец года – это подведение итогов абсолютно разных, а мы подводим основные политические итоги событий в России и за рубежом. А кто это может сделать лучше, кроме нашего политического обозревателя Владимира Варсобина и интеллектуала, знатока Анатолия Вассермана? Слушайте, мы сейчас расскажем огромное количество новостей, которые состоялись в уходящем 2011 году.
Александрович, значит, вот этот год оставляет у меня какое-то странное впечатление. Это предтеча каких-то событий, которые вообще трудно понять каких. Вот это не такое ощущение. Вот вы этот год воспринимаете, если говорить в целом, как ушедший, проходящий?
На мой взгляд, в этом году неприятных событий было заметно больше, чем приятных, но в целом положение почти не изменилось к худшему.
Он такой темповый был год, да?
Скажем так, в этом году в основном доходили до логического конца процессы, начатые ранее. Например, идея отмены международного права продвигалась братьями нашими заокеанскими уже не первый год, но только события в Ливии окончательно показали, что происходит, когда сила права уступает праву силы. Аналогично технологию имитации народного гнева по поводу имитации фальсификации при голосовании тоже отрабатывали далеко не первый год, но вот только у нас сейчас наметился первый серьезный сбой этой технологии. И сейчас, насколько я понимаю, ее разработчики лихорадочно придумывают, чтобы такое усовершенствовать, чтобы к 4 марта взрыв наконец-то случился.
А то, что общественная, наконец-то, жизнь как-то затеплилась в России, то, что люди подняли голову, начали спрашивать с властей, это разве не радует и не является одним из плюсов этого года?
Это радует, только это плюс не этого года. В общем-то, люди у нас уже достаточно давно и активно спрашивают с властей по самым разным поводам.
Как-то тихо они это делали.
Да нет, просто поводов было много, поэтому вопросы по каждому поводу замечали только те, кто в нем был непосредственно заинтересован. А сейчас повод такой, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы все им заинтересовались.
Видите пример, когда в прошлых годах народ что-то громко спросил у власти. Только демонетизацию вспоминаю. Монетизацию, точнее.
Да, монетизация.
Это единственный вот вариант, это то произошло 5 лет или 3 года назад.
Да.
И
власть сразу отреагировала. И больше очень долго не допускала ляпов такого же масштаба. Я согласен с депутатом и пиарщиком Мединским. Русские бунты крайне редко бывают бессмысленными, не говоря уж о беспощадных. Чаще всего народу достаточно обозначить какое-то движение в защиту своих интересов, чтобы власть к этому движению прислушалась.
Что вы видите в Болотной? Это американский проект, западный вариант развала, или это действительно бунт сердитых горожан, которым просто надоела такая странная жизнь? И эти выборы, как?
Я думаю, что
нет.
Довольно тесно перемешано и то, и другое.
А с чем это связано? Это мода, это влияние, или это созревание общества, кто его знает?
Да всего понемножку. С одной стороны, хотя фальсификаций на этих выборах было намного меньше, чем на предыдущих думских выборах, но, очевидно, общество действительно накопило изрядную энергию протеста. В общем, понятно, почему. Потому что в 2007-м шел экономический подъем, сейчас спад, а при этом протестное настроение всегда острее. Но кроме того, похоже, что действительно людям надоели даже те вещи, которые они склонны были прощать еще несколько лет назад.
А почему они не склонны прощать?
Есть такая старинная пытка под названием бастинада. Это когда по одному и тому же месту наносятся очень легкие, но постоянные удары. Ну, капание воды – это один из вариантов, есть и другие. Так вот, даже если каждая неприятность сама по себе мелкая, они, в конце концов, образуют критическую массу. А на фоне экономического спада чувствительность к любым неприятностям сильно обостряется. Во-первых, я знаю карьеру и деятельность очень многих организаторов митинга на Болотной площади. И они могли бы смело одеваться в звездно-полосатое. С другой стороны, сам характер нынешних фальсификаций выглядит, мягко говоря, довольно странно. Странно в том плане, что очень уж демонстративно все это делалось.
А что это значит?
Простейший пример. Сейчас очень активно обсуждается аномально большое число избирательных участков, на которых явка составляет круглое число процентов.
Большое, в смысле? Круглое.
Нет, именно круглое.
То именно есть ноль.
Участков, где проголосовало, скажем, ровно 55% от списочного состава, намного больше, чем тех, где проголосовало 54 или 56% и так далее. Но извините, если действительно на каком-то участке не нашли ничего лучшего, кроме как вбросить бюллетени ровно до 55%.
Что вас удивило в этом году больше всего? Вот именно из течения социальной политической жизни.
Удивило, пожалуй, то, с какой скоростью и радостью в середине октября подписали договор о создании Евразийской зоны свободной торговли. Главы правительств СНГ сделали это буквально через две недели после публикации соответствующей статьи Путина в «Известии». Меня удивило, я не ожидал, что до такой степени назрело осознание необходимости этого шага.
Как вы относитесь к, как говорят психологи, к некой психологической усталости от Путина, которая, вообще-то говоря, возможно, приходит на 12 лет?
Что касается усталости, я не думаю, что она серьезно скажется на ближайших выборах. По очень простой причине. Устали мы от Путина или устал Путин от нас, это совершенно не влияет ни на его работоспособность, ни на нашу. А то, что предстоит в ближайшие годы очень большая и очень тяжелая работа, это уже никого не сомневает. И поэтому думаю, что голосовать будут именно за того, кто уже доказал свою способность работать и давать другим возможность работать.
А глядя на Болотную, вы считаете, выборы пройдут спокойно?
Нет, понятно, что выборы пройдут очень бурно. Понятно, что и наша оппозиция, и разработчики технологий, которые она использует, учтут нынешний опыт и предложат нам какую-то более усовершенствованную версию. С другой стороны, я думаю, что если действительно успеют установить веб-камеры на всех участках, то кричать о массовой фальсификации станет несколько сложнее.
Но можно, потому что наши кулибины могут и сфальсифицировать из камеры.
Нет, понятно, что рассказывать будут еще и это. Так же, как на Украине в 2004-м рассказывали, что все данные в Центральную избирательную комиссию проходят через транзитный сервер, установленный в администрации президента, и там на этом сервере искажаются. Ну а то, что Центральная избирательная комиссия использует интернет-данные только для предварительных сообщений журналистам, а все официальные расчеты ведет исключительно на основании официальных же документов с подписями, и то, что под этими документами подписывались представители не только партии власти, но и оппозиции, и, соответственно, искажения на них, мягко говоря, не могли соответствовать всем этим легендам. Это оставалось за кадром. Кстати, у нас тоже закон предусматривает участие представителей всех парламентских партий в избирательных комиссиях в качестве членов с решающим голосом. Угу. Соответственно, все рассказы о том, что наблюдателю не выдали копию протокола, это, конечно, теоретически не исключено, но юридическое значение имеют прежде всего подписи членов комиссии. И если представитель какой-то партии подписал протокол, значит, он считает, что этот протокол был правильным.
А что из внешнеполитических событий, ну, может, даже не связанных с Россией, но которых оказалось самое важное для нашей страны, которое, возможно, повлияло на судьбу мира? Какое бы вы из событий выбрали то, что произошло в 2011 году?
Ну, я думаю, что наибольшее влияние на судьбу мира оказала все-таки натовская агрессия в Ливии. Причем даже не столько сам факт агрессии. В конце концов, уж кто-кто, а члены НАТО совершили таких агрессий 514 штук. Вот. Гораздо важнее то, что в Ливии была очень хорошо обкатана технология фальсификации вроде бы бесспорных фактов. Вся та информационная картина, которая представала перед нами через средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, как выразился Андрей Ильич Фурсов, вся эта картина заведомо ложна и не имела к реальности никакого отношения. То есть попытки такого рода были и раньше. Вспомните хотя бы, как по всем информагентствам прошли кадры грузинского обстрела Цхинвала с подписью «Русская армия бомбит грузинский город Гори». Вспомните совсем недавний репортаж Fox News о событиях в Москве, проиллюстрированный кадрами уличных боев между демонстрантами и полицией.
Это в Греции, да.
Вот. Это из той же оперы. Так вот, именно в Ливии эта технология была отшлифована до совершенства. Но нет худа без добра. Те же репортажи из Ливии показали, что теперь ничему исходящему из информационных агентств, так или иначе связанных с империей добра, верить нельзя.
Вот, кстати, коль мы говорим о Каддафи, мы наверняка, это уже в одном блоке будет и Сирия, и другие арабские страны, где все заволновалось. А вот все-таки другие аналитики, ну, более либерального склада, они больше усматривают в том, что многолетнее правление одних и тех же, они их называют тиранами, и минируют собственную страну, и тут дело уже в том, кто подожжет первым этот фитиль. А не является ли то, что произошло вот в этих странах, уроком для, ну, еще одним уроком для мира, что, в общем-то, авторитарные режимы, они недолговечны?
Да, является. Это видно хотя бы на примере того, как жестко подавил аналогичные протесты другой тиран, правящий непрерывно с 1954 года. Королева Британии Елизавета II.
Ой, вы сейчас говорите о беспорядках в Лондоне.
Да, я говорю о беспорядках в Лондоне.
У нее нет вообще никаких этих...
Там беспорядки были значительно больше.
Премьер-министр правит страной, не
королева. Там беспорядки были значительно больше, чем в Бенгази.
Я согласен, но там правит не королева.
Извините, вы знаете, каковы полномочия британской королевы?
Но не...
Установленные и законом, и обычаем.
Вы считаете, что она подавила эти самые
беспорядки? Я считаю, что если премьер-министр что-то делает, то это, по крайней мере, не противоречит желаниям человека, имеющего право в любой момент по своему усмотрению отправить премьер-министра в отставку. И, ну и для сравнения, Муаммар Мухаммедович Каддафи вообще никакими полномочиями повлиять на правительство не обладал.
Владимир Александрович, вы сейчас лукавите. Вы сейчас занимаетесь формалистикой. Да, королева является главой государства. Да, Каддафи не имел никакого в штате должности. Но при этом Каддафи полностью безраздельно правил страной, а королева Англии ей не правила. Все-таки есть же подмена понятия, согласитесь.
На самом деле Каддафи правил страной только в одном отношении. За много лет там убедились, что предлагаемые им решения чаще всего оказываются полезными, и поэтому прислушивались к этим решениям даже в тех случаях, когда не очень их понимали. У королевы Англии есть не только моральный авторитет. У нее колоссальные, вполне кодифицированные права. И в этом плане она правитель страны в значительно большей степени, чем тот же Каддафи.
То есть для тиранов и автократов это не урок? Ливия не урок?
Почему? Урок? Вот начались в Англии беспорядки, их подавили.
Понятно.
Так же быстро и жестко, как Каддафи даже не снилось.
Через несколько минут продолжение событий 2011 года. Основные события 2011 в изложении Владимира Варсобина, нашего политического обозревателя, и его гостя Анатолия Вассермана.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Мы продолжаем обзор наиболее интересных событий, произошедших в стране и за рубежом. Итоги 2011 года. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, и Анатолий Вассерман.
Вот казахстанские события, это что? Это вообще в какую...
Казахстанские события – это очередная попытка остановить воссоединение нашей страны.
Угу.
Попытка, естественно, далеко не последняя.
То есть рабочие, которые не платили зарплату, их расстреляли, и это попытка разрушить наше единство в СНГ.
А скажите, пожалуйста, кто этим рабочим не платил зарплату? Каковы бизнес-интересы этого неплательщика зарплат? И почему рабочие, которые не получают зарплату, кстати, уже далеко не в первый раз.
Полгода
Нет, полгода это сейчас, но это не первый конфликт между ними и их работодателем. Почему они именно сейчас перешли к силовым действиям и довели дело до того, что пришлось применять против них силу?
Угу.
Прежние конфликты такого рода заканчивались, грубо говоря, на уровне переговоров профсоюза с работодателем.
Угу. А так в чем тут, цимус? То есть в чем тут пружина-то? То есть кто-то сам запланировал вот эти самые беспорядки, не выдав им зарплату? Или как?
Я и это не берусь исключить. Думаю, что все-таки надежнее дождаться результатов расследования.
Угу.
Насколько я наслышан, в Казахстане правоохранительные органы в среднем работают надежнее, чем в России.
В связи с тем, что мы сейчас мы говорили о, и об Америке, и об этих событиях, перегрузка, которая была придумана Медведевым и Обамой, какая судьба вообще отношений России и Америки в связи с тем, что и власть у нас меняется, и в Америке, возможно, скоро сменится? И вообще, как эта будет конструкция выглядеть потом?
Я еще года 4 назад писал, что нынешняя Великая депрессия вызвана в первую очередь тем, что Соединенные Государства Америки уже пару десятилетий систематически уничтожают у себя разнообразное производство, переводя их в регионы дешевой рабочей силы. И что для выхода из депрессии необходимо, помимо прочего, чтобы американцы отказались от этой практики и возродили рабочие места у себя. Понятно, это технически невозможно без отказа от претензий на контроль всего остального мира. И это значит, что американцам в их собственных интересах, ради собственного возрождения, необходимо в самое ближайшее время, грубо говоря, уйти из восточного полушария и сконцентрироваться у себя в западном. Это, в свою очередь, означает, что исчезнет большая часть поводов для конфликтов между Соединенными Государствами Америки и всем остальным миром. Я же, как известно, марксист в том плане, что стараюсь к любому вопросу подходить
экономика, да?
С экономического конца.
А если все-таки говорить об отношениях двухсторонних России и Америки, тем более учитывая ситуацию с ПРО?
Главное, почему Америка с нами до сих пор считается, то, что мы все еще единственная страна, способная буквально за считанные минуты выстроить судоходный канал имени Сталина между Северной Атлантикой и северной частью Тихого океана.
Не понял. Это аллегория?
Ну, это тема довольно популярной в интернете карикатуры. Этот судоходный канал имени Сталина занимает все пространство между Канадой и Мексикой. Так вот, это единственная причина, по которой с нами до сих пор считаются. Собственно говоря, попытки создать противоракетную оборону непосредственно у наших границ – это именно попытки предотвратить такой сценарий развития событий. Вот мы уже показали, что этот номер не пройдет. Причем главное тут – это не «Искандеры» в Калининградской области, а это новая станция предупреждения о ракетном нападении, которая гарантирует, что ни один первый удар не останется безнаказанным. Исходя из этого, я думаю, что американцам придется в самое ближайшее время свернуть свою европейскую ПРО и перейти наконец-то к серьезным переговорам.
Оптимист.
Альфонсо Габриэлевич Капоне совершенно верно заметил. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
Можно ли назвать хоть какого-нибудь из политиков, которого можно назвать человеком открытия этого года?
Человеком открытия этого года можно назвать разве что Навального. Для меня действительно было открытием, что рядовой адвокат при рядовых рейдерах может в одночасье сделаться символом борьбы с чем бы то ни было.
В чем секрет этого успеха?
Во-первых, он вовремя переквалифицировался из адвоката при рейдере на роль сливного бачка. Ведь те документы, которые он публиковал, это документы, которые он заведомо никаким чудом не мог получить самостоятельно.
Но они правдивые?
Ясно, что эти документы сливали ему одни конкуренты, чтобы утопить других. Вот. Ну и в результате он стал популярен сейчас так же, как Хинштейн в 90-е, по той же причине. Вот. Ну, а дальше уже к нему приложили умелые политтехнологические руки.
А почему вы про Прохора не упомянули?
Потому что Прохоров сам по себе не открытие. Случай с Прохоровым открыл другое совершенно. А именно абсолютную политическую несостоятельность всех, кто ныне объединен в партию «Правое дело». Прохоров, конечно, жалуется, что его съел злой Сурков, но, насколько я понимаю, как раз Сурков спит и видит появление в Думе вменяемой правой фракции, поскольку при таком уравновешивании ему самому гораздо легче было бы вести политику. А дело тут в другом. Правое дело объединились люди, каждый из которых превыше всего ценит свою свободу. Причем свобода понимается в сугубо либертарианском духе, как право ничего не делать и ни с кем не соглашаться. Прохоров попытался заставить их работать, да еще и совместно. Естественно, они взбунтовались. Вот, так что Прохоров сам по себе не открытие. В конце концов, то, что большие деньги рано или поздно приводят в большую политику, известно с совершенно незапамятных времен. А вот открытием оказалось поведение праводельцев, которые даже ради вожделенных мест в Думе не смогли отказаться от своих привычек хоть на несколько месяцев.
Мы так подробно говорим об этом ушедшем, уходящем году, но, годе, но почему-то не упоминаем проблему националистов. Это потому, что эта проблема уходит, или она уже становится привычной для нас?
Потому что, на мой взгляд, это не проблема.
А как же лозунг «Хватит кормить Кавказ», который стал именно в этом году одним из самых популярных?
Да. Ну, скажем так, этот лозунг запустили в обращение люди, которые вовсе не озабочены национальными проблемами. Их заботит проблема значительно более простая. Россия все еще слишком велика для того, чтобы ее можно было взять голыми руками.
Но этот лозунг разделяется многими в обществе?
Да, разделяется. Более того, значительную часть Кавказа мы сейчас действительно кормим, поскольку пришли к выводу, что кормить дешевле, чем воевать. Дело в том, что проблемы Кавказа действительно связаны с экономикой. Грубо говоря, когда мы разрушали единое хозяйство, сформированное во времена Союза, едва ли не наибольшие разрушения оказались именно на Кавказе. Почему так долго рассказывать? Угу. Тому есть множество чисто экономических причин.
Почему известных причин? Да.
Ну, скажем, как может нормально работать Грозненский нефтеперерабатывающий комбинат, если он изначально строился в расчете на то, что 3/4 производимых им смазочных масел потребляет Украина. Это все звенья одной и той же цепи. Угу. И то, что в Грузии столько безработных, это влияет на обстановку не только к югу от Кавказского хребта, но и к северу. Угу. Вот. Так вот, сейчас радикально решить проблему при нынешнем состоянии нашей экономики невозможно. Пока мы не располагаем единым экономическим пространством прежнего размера, мы не можем воссоздать на Кавказе производство, способное эффективно занять значительную часть тамошнего населения.
Что, терпеть?
Пока, да. Терпеть и строить единую экономику, в рамках которой Кавказ снова станет рентабельным.
Если кратко, каким будет следующий год, как вы думаете, и что для того, что, ну, и как вы смотрите на год минувший, если вот кратко? Что это за два промежутка времени нам предстоят, и что мы покидаем?
Думаю, что следующий год будет значительно лучше предыдущего, просто потому, что сейчас в этом году самые опасные события происходили в конце года, а в следующем они придутся на его начало. И поэтому нам гораздо легче будет к концу года прийти в себя.
И покажется, что он хорош к концу года, да? А все-таки что мы миновали?
Мы, как я уже говорил, миновали первую попытку организации в России государственного переворота руками толпы. Мы миновали угрозу раскола внутри самой власти, а угроза была очень серьезная.
И что пожелаете нашим читателям, зрителям в следующем году, как и политик, и как просто человек?
И как политик, и как просто человек, я всем желаю одного и того же. Думать самостоятельно. Тем более, что это еще и очень приятно.
Спасибо.
Ну что же, надеюсь, что все события сегодня были освещены нашими двумя интеллектуалами. Один из них работает в отделе политики газеты «Комсомольская правда». Это Владимир Варсобин. Ну а второго вы и так знаете. Анатолий Вассерман. Информационное вещание и эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда» продолжается.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.